Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купле-продаже и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-51. 99-51. Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве с 25 по 30 ноября, культурно-выставочный центр «Сокольники». Внимание, павильон номер 4. Вы сможете поклониться здесь святыням Урала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию. В рамках выставки в субботу 29 ноября с 12 до 14 состоится лекция профессора Московской духовной академии, члена Президиума межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Алексея Ильича Осипова. Место проведения – конференц-зал. С 15 до 18 – мастер-классы для детей, концерт. Вход свободный. Повторяем, павильон номер 4. От метро «Сокольники» ходит бесплатный автобус с надписью «Православная выставка» до павильона номер 4. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь!
«Радио Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов, далекой от нас, но душевно, духовно близкой нам Шилки, Читинская и Забайкальская, Бачка, или теперь Краснокаменская епархия. Ну, все равно это Чита, Забайкалье, далекое от нас. Мы рады новой встрече, такой неожиданной, отец Александр, благодаря вот такому счастливому промыслу Божию, что вы здесь были делегатом миссионерского съезда. Да. Поделитесь впечатлениями для начала, пока они у вас свежи, а потом перейдем к вашим забайкальским миссиям и делам.
Да, конечно, съезд мы ждали от него очень много, потому что, несмотря на то, что к миссионерству мы все призваны самим Богом, но миссионерство региональное, оно имеет свои специфические особенности, и каждый миссионер на своем месте обладает, ну, не может обладать широтой вот всего миссионерства, которое существует в мире. Поэтому, по нашему замыслу, съезд нам должен был дать возможность приобрести некий опыт.
А вы впервые на подобном съезде?
Да. Впервые, и благодарен Богу, Владыке своему, что это состоялось. И жалко было, что, конечно, всего мы не услышали, что хотели, потому что просто время было ограничено. Но в любом случае, и сразу и божественная литургия при патриархе, и его речь у нас есть, которая была речь отца, такого отца строгого, но доброго, направленного на вразумление своих чад, потому что хотя все, весь народ приехал туда подготовленный, все приехали с горящими глазами, все были готовы к активной работе, но патриарх задал такой тонус, что потом вот та внутренняя энергия удесятерилась, по-моему, там все рукоплескали стоя, это было, конечно, нечто. И весь съезд прошел именно вот в таком настроении боевом. Я думаю, что каждый, кто работал там на секциях, в самих пленарных заседаниях, те документы, которые были выработаны, это было все направлено на пользу. И, думаю, великая помощь всем миссионерам. Каждый внес какую-то крупицу, а вынес не крупицу, а целый пласт.
То есть как бы вот умножили все,
да.
А потом...
И все сейчас раздадут, особенно сейчас, вот, сейчас это все переварится, перемолится, отработается в документах и разойдется по местам. Поэтому я думаю, что дай Господь и Молдокиану, который возглавлял это его...
Белгородского, вы имеете в виду?
Да, такту, дипломатии, уму, доброте. Вот всем таким миссионерским качествам, который тоже был вот этой фигурой видной на этом съезде. Поэтому я сейчас уезжаю отсюда, завтра уже самолет, но не знаю, влезут ли в наш самолет все мои впечатления, эмоции и все, что я вынес с этого съезда.
А вам тоже удалось как-то вот поделиться? У вас же тоже столько всего нового и интересного.
В любом случае, да. Потому что у нас были вопросы, открытые вопросы, миссионерские вопросы. Мы же... Наши северные проекты, которые мы осуществляем на своих походных храмах, они нуждаются в подкреплении. И вот сейчас на этом съезде выработался документ, был отработан, обговорен, сформулирован документ, который называется «О миссионерских станах». Статус давно уже витал в воздухе, но конкретного определения не имел. Сейчас отработан до конца и предложен. Он, конечно, будет еще дорабатываться. Нужна основная схема, структура его сформирована. Поэтому это очень важно. А у нас с нашим Забайкальем, с нашими поселками, до которых можно добраться только в определенное время года, там, когда замерзшие
как
реки.
Песни, да, только самолетом можно
долететь.
Либо
самолетом, либо вертолетом. Вот, куда получается заехать один раз в год. Ну, там живут люди. У них нет электричества, но они нуждаются в духовной поддержке. Они открыты для Христа. Они принимают его всем сердцем. Поэтому ни одной поездки не было, с которым бы вышли в состоянии уныния или вот что-то не получилось. Нет, каждая эта поездка – это не только адреналин в крови, но и высокий эмоциональный такой подъем от того, что мы, делясь с чем-то, приобретаем намного больше. Вот от них, от этих благодарных северян, от ивенков, орачонов наших забайкальских.
Вот. То есть это как вот в те времена, 18 век, как крещение их, да, можно отчасти сказать, хотя там другие были условия. К сожалению, вот тот опыт, наверное, уже не пригодится нам. Его можно только переработать, как-то его учитывать. Но сейчас другие условия, другие люди.
Его, он актуален в историческом смысле, потому что мы не можем не учитывать этот опыт. Он очень нам помогает. На сегодняшний день есть то, что как бы дополняет тот опыт. И вот этот съезд, он к старому опыту прибавил много нового. И раздал всем. Поэтому я думаю, что такие съезды не очень много пользы приносят. Но тем более, что миссионерство – это призвание каждого христианина. И об этом тоже говорили на съезде. Говорили и о молодежи, говорили и о статусе мирянина, который сейчас тоже не сформулирован еще.
Все в процессе пока находится, все очень изменчиво. Да,
очень сейчас плодотворно поработали, и время было так ограничено, свободного времени фактически не было. Там заседания до 10 часов проходили, некоторые люди над документами работали допоздна. Я думаю, что очень конструктивно поработали, и дай Бог здоровья всем организаторам, все, кто это устроил, все, кто принимал в этом участие. Вот. Польза будет намного больше, чем затрат сейчас.
Ну, вас-то, наверное, трудно было чем-то удивить, потому что вот скорее удивить вы могли, рассказав, как вам действительно в этих условиях сложнейших, порой с риском для жизни по этим тающим рекам приходилось добираться и все. Тем не менее, что-то вот взяли для себя, вот просто вы подумали, что здорово, и у нас это можно применить.
Да, конечно, очень много сейчас идей, у меня целый портфель всяких записей, очень много идей, они еще, мы сейчас обязательно соберемся. Всем своим приходом, вот этим миссионерским, мы все эти вопросы будем обсуждать, что можно применить у нас, будем применять, что можно разработать, доработать, переработать, мы будем, но ни одной записи не останется просто так необдуманной, необговоренной, даже что-то, может быть, у нас не пойдет. Но все равно мы это обязательно обсудим. Очень много. Голова полная идей, как говорит, его голову распирали идеи, как мерзлую бочку лед.
Надо еще, чтобы все устоялось, да, и да. Сроднилось, стало своим. Батюшка получила от вас замечательную фотографию куполами вашими. Угу. С подписью, что это собственноручное изготовление, что вы и это теперь освоили. И просто вот, что называется, не поверила глазам, потому что это такая красота. Как мне слушателям это поярче рассказать, такая васильковая синева и золотые купола. Вот они как красивая елочная игрушка. Мне показалось, что это просто какая-то необыкновенная краска, необыкновенные цвета. Вот что это такое?
Я расскажите. Думаю, что фотография даже не может передать всю небесный цвет этого металла. Это не трикитан.
Мы видим.
Да, мы вас приглашаем в гости, чтобы посмотреть, прощупать. Нитрит титана, мы заказывали этот металл здесь, в Челябинске, и освоили производство куполов на Забакале. По всей вероятности, это первое такое большое предприятие, которое делает куполы. Мы уже сделали больше 10 куполов.
А кто это вот вы?
Мы, это фактически, знаете, что, ну, если не считать меня духовным вдохновителем, то фактически это 2 человека. Мой старший зять, Дима.
И вы.
Нет, и еще у нас дядя Ваня есть. Вот они вдвоем иногда помогают детишке там. Ну, это так уж помощь, она не просто, чтобы они хоть чему-то научились. А это 2 человека. Вот они за месяц собрали 4 купола. Конечно, это была титаническая работа. В 10 часов вечера уходили домой, утром ни свет ни заря туда сподвигались, потому что у нас 30-го намечена установка куполов.
А то есть вот сейчас
да,
вы
да,
прилетите?
Вот. Я прилетаю с корабля на бал, и мы уже готовимся. И как-то все так получилось, что и кран нашли, и люди нашлись, которые, причем сегодня руководитель этого подразделения говорит, знаешь, что вот в перегонках этого крана, который способен поднять на такую высоту, 30 метров вылет стрелы должен быть, обходится только перегонка в 60 с чем-то тысяч. Это, говорит, очень неподъемная цена для нас. Но знаешь, как-то все прониклись, и никто с нас денег не взял. Ни дорожники...
Слава Богу.
Не те подразделения, которые участвовали вот в том, чтобы переместить этот
кран. Во славу Божию потрудились, да, ведь красоту такую
везли. Поэтому, говорит, мы к вам едем и 30-го будем. Я говорю, Господи помилуй. Вот все так складывается, что... И самое интересное, что когда мы первый купол изготовили и поставили его по центру, люди, выходя из храма, приходили, а мы уже фактически месяца полтора-два, наверное, без куполов. Мы сняли старые купола.
Это которые... храм Петра и Павла, давайте уточним. Тот, который находится сейчас в реконструкции, да, который в ней нуждался очень долго.
Да, мы его реставрируем очень долго, лет 6, наверное, служим в нижнем храме неупиваемой чаши. Ну вот, когда мы поставили первый купол, он больше, чем вот эти купола, которые вы видели, и он золотой весь. Люди подходили и целовали его. Они еще прикладывались к нему, как к святыне, хотя он то, что из мастерской, еще там, да еще пыль там с него не стерта, но люди уже видят, предчувствуют, как он будет сиять там на макушке, как эта свечка будет гореть, и вот сейчас эти 4 вышли такого золото-небесного цвета, угу. Конечно, таких нету в Забайкале. Мы, конечно, на сегодняшний момент...
Впереди да. планеты
все. По Забайкалью, да.
Батюшка, это вот видите, вот как это говорит, сирота охана, сиротой Бог. Вот вы же и думать не думали, что из-под рук выйдет такая красота. Просто некому было делать,
да,
и взялись сами и сделали лучше, чем...
Как-то так получилось, что у нас нашелся и Дима такой, и дядя Ваня такой, и люди нашли, которые нам помогли оплатить металл и купили нам станки, потому что руками такую красотищу не сделаешь. Это станки, какие-то станки наши бойцы сами сами доработали, изобрели там из железяк всяких. Вот они сейчас...
Там кулибинных у вас полно.
Первые храмы были, первые купола были деревянные, а сейчас они делают из металла. Металл, профиль гнут, и для этого изобрели целый станок. Ну, целое производство возникло, конечно, не на пустом месте, на молитвах, но такая вот нужда была, и Господь дал возможность реализовать эту нужду. Благодаря такому количеству людей, которые были рядом, прониклись вот этой нуждой нашей. Ну и вот на сегодняшний день наши купола фактически в два раза дешевле, чем те, которые сейчас привозят с России.
Вот я об этом и подумала. Еще и вышло и дешевле, и красивее. Да. И с другой стороны, и людям работу дали. Это вот тоже ведь вот миссия. Человек причастен к такому великому делу. Купол, который поднимут, он будет стоять еще, может, не один век, дай бог. Поэтому я их очень понимаю, тех, кто прикладывался. Я вспоминаю тоже, когда у нас вот крест лежал, который потом подняли на купол храма преподобной Ефросинии. Конечно, мы все его трепетно целовали, прикладывались к нему, потому что потом уже не будет такой возможности, а тут такая святыня у тебя рядом.
Обещаем вам 30 числа прислать
фотографии с этого торжества вашего батюшка. Бог в помощь. Это будет, конечно, дело великое. А главное, очень вовремя сейчас, ведь это вы закроете, потому что сейчас ведь все-таки непогода.
Да, у нас уже минус 20, за 20 обещают еще больше, поэтому людям там тяжело работать. И все-таки какие-то осадки будут упадать, несмотря на то, что в Забайкале мало снега. Но тем не менее, закрыть крышу, купола поставить. Ну и свечки зажечь, самое главное, думаю, чтобы народ чувствовал, что работа идет.
То есть храм верхний уже будет служить или там еще?
Нет, мы в этом году его законсервировали.
Там еще много работы,
очень
да?
Очень много работы. Мы в этом году только выпрямили стены, потому что они все раздутые были. Заменили нижние венцы, вставили окна, оштукатурили там все, заложили теплые полы туда, забетонировали все, укрепили конструкцию, перенесли вес конструкции на металлические опоры. Сделали очень много. Но, к сожалению, не успели запустить. Может, хорошо, потому что в этом году до нас не дотянули теплую ветку от основной котельной. Мы вынуждены сейчас зимовать. А это своя собственная котельная, которая там 1500 квадратов всех наших помещений, цехов, где в школу, библиотеки, спортзалы, которые для детей. Вот это надо пережить этому году. Может, хорошо, что не затопили. Было бы очень тяжело, если бы верхний храм заработал. Но на престольный праздник... Мы надеемся сослужить уже божественную литургию в нашем храме и крестным ходом, как всегда, по шилке пройти.
Дай Господь, батюшка, будем молиться, и дай Бог доживем, то тоже с вами хотя бы постараемся, ну, да, по телефону разделить это торжество. Потому что, конечно, мы за этот храм далекий тоже очень переживаем. И вообще сейчас очень переживаем за этот край. Я вот сегодня замечательно прочла, даже к его авторам хочу обратиться, статью о том, что сейчас очень многое строится во Владивостоке, там вплоть до океанариума, чего только не строится. Но храм, заложенный еще святейшим патриархом Алексием, пока вот так вот стоит оставленный. То есть строят много чего для развлечения, но вот о храме как-то не то чтобы позабыли. Время такое, сейчас все на всем начинают экономить. Санкции, сложности, пояса нас призывают в очередной раз затянуть. Ну, нам к этому, как говорится, не привыкать. Но как бы ни было сложно время, все равно, вот выстраивая эти приоритеты, мы должны понимать, что сначала храм, а все остальное потом, правда?
Ну, затягивать пояса мы к нам не впервой.
Мы их особенно-то и не растягивали.
Мы еще не с таких колен подымались, поэтому нас удивить-то вряд ли, чем после наших лихих 90-х.
Но все-таки в ваших краях, я это к чему клоню, регион, не хочется говорить слово депрессивный, но мы же с вами помним, как там все сложно. Вы же лучше меня это знаете и расскажете, что производств почти нет, все... посокращалось, позакрывалось.
В этом смысле, да, конечно, сложновато. Но благодаря нашим дорогим санкциям мы сейчас начали хоть заниматься растениеводством, животноводством. Это тоже хорошо. Сейчас скотинка появится, пшеничка, смотришь, на полях появляется там, где было раньше заросшее, сейчас уже начинают поля подымать. Да, поэтому...
Нет худа без добра.
Да, слава богу, что санкции. Не было бы печи.
Лучше бы не война, а санкции не впервые.
Переживем.
Да?
Не знаю, район, конечно, у нас очень своеобразный. Но, не знаю, наверное, в мои мироощущения вкладывается все-таки любовь к этому краю. потому что, сами понимаете, да, какая бы ни была мать, все равно все дети ее любят, несмотря на то, что она может вести социальный какой-то образ жизни или может страдать какими-то недугами, все равно дети любят мать. И вот мы, как по отношению к своей родине, к своей малой родине, тоже испытываем вот это состояние любви. И говорят, помните, как у кого нет земного отечества, тот недостоин небесного. Вот наше основное миссионерство заключается, наверное, в том, что мы вокруг себя должны делать все красиво, все хорошо, все добротно, все надолго, все по-русски. И хотелось бы, чтобы то, что мы сегодня делаем, город с золотоглавыми церквами. Вот хотелось бы, чтобы наша Шилка тоже была золотоглавыми церквами, потому что чем больше, чем чаще человек обращается к Богу, тем чище становится у него на душе. А если на каждом шагу он будет обращаться к Богу, и здесь храмик, и здесь крестик, и здесь часовенка, и здесь услышал колокола, и здесь подумал о Боге, и везде, куда ни повернешься, везде Господь. И вот человек через это все равно будет ближе к Богу. Потому что, помните, как раньше казаки-то приходили куда? В первую очередь что ставили?
Храм.
Храм. Вокруг, может быть, хибарки какие-то, но в первую очередь храм. Потому что будет духовная жизнь, будет жизнь и материальная. Не будет духовной жизни, сколько туда ни вкладывай, все, как говорится, не в коня корм. Чего бы сколько ни вложили, все на навоз. Духовная жизнь, она является приоритетом. Человек думает о Боге, Бог думает о человеке. И какие там планы строить? Вот все, лоб перекрестил, на небо посмотрел, молитву прочитал и вперед. А все остальное, знаете, как в этом году один добрый человек сказал, извиняясь, когда мы освящали часовню в честь иконы Божьей Матери воспитания, он подошел, говорит, батюшка, ты мне, говорит, прости, но в свое время, говорит, помогали тебе, конечно. Ну, что думал, ну, Шилка, ну, какая детская деревня, ну, какой храм, ну, что, ну, батюшка,
фантазии,
поблажит, да? Маленечко, поблажит и перестанет. Сейчас лоб себе порасколотит об стеночку эту неприступную и успокоится все. Но сегодня мы освящаем этот храм. Уже два дома сданы под ключ. Еще два дома выведены на ли. И подвалы, и еще третий дом, вот этот, который мы рассчитываем, что будет кадетский корпус, он тоже уже, фундаментные работы закончены.
Сложно, долго, но батюшка не отступает, и люди, да, вроде
50%
как.
50% вот. Детской деревни уже все. И две семьи у нас на 1 июня, на День защиты детей, у нас первым семьям вручат уже ключи. Вот
какое
поблажили.
Радостное лето у вас будет, да, ну, слава
поэтому
Богу.
Они говорят, подают, уж прости, говорит, мы... До конца все-таки не верили, что это получится. Никто не верил. А зачем верить? Надо просто молиться и делать, что делаешь. Что тебе себе положено, что делать? Тебе положено хлеб печь, пеки хлеб. Тебе положено ковать куй. Тебе положено пахать паши. Только делай, и все. А все остальное получится. Да. Тот, кто трудится, он никогда не остался ни голодный, ни безответной реакцией. Богу нужна была эта детская деревня там. Почему? Потому что люди об этом просили. Люди молились, а где дитя плачет, там мать слышит. А там сколько народу вопило, сколько слушателей наших молилось о том, чтобы наша деревня состоялась. И она состоялась. Больше того, мы мечтаем, прости Господи, для священника, наверное, не очень подходящее слово, но нам хочется, чтобы с Божьей помощью вот эти наши детские деревни стали альтернативной формой существования детских домов. Я враг детских домов. Первый враг в Забайкале детских домов – это шилкинские священники. Я не хочу, чтобы наши дети забайкальские, пускай и сироты, но жили в детских домах. Ребенок не должен жить в детском доме. Ребенок должен жить в семье. И мы хотим, чтобы на нашей детской деревне люди приходили учиться, смотреть, преодолевать этот барьер «чужой ребенок». Нету его этого барьера. Это придуманное, сформированное в мире состояние. А когда люди приходят, смотрят, живут и видят, что это такие же дети. Да, есть свои особенности у них, но это особенности. Они преодолеваются. С помощью любви можно все преодолеть.
Так они есть у всех детей.
Ну,
и
конечно.
У наших единокровных тоже, как же. Просто надо иметь такое сердце любящее, в котором Господь, и в нем всем найдется место. Это правда. И когда приобщаешься к какому-то доброму делу, хоть капелькой, хоть чуточкой, понимаешь, что отдавать — это радость. Вот до этого я как-то этого не понимала. Мне казалось, ну как, себе это всегда ведь приятнее себе, чтобы ты приобрел. А когда ты начинаешь вот хоть чуточку благотворить, ты вдруг понимаешь, что это несравнимая радость. Наверное, потому что, как кто-то из афонитов, кто-то из святых отцов, к сожалению, не помню, сказал, что когда делаешь для себя, вот, то это для себя, а когда отдаешь, то это для Бога. Вот поэтому, наверное, такая
радость. Да, блажение отдавать, нежели брать.
Да, правда.
Это, помню, это ощущение детства. В свое время, когда я был очень маленьким, ну, маленьким, 8 лет, наверное, было, я со школы возвращался, и получилось так бабушке помочь сумку донести. Было, конечно, ну, не знаю, тяжело, не тяжело, но когда сумку я уже отдал, я помню это ощущение, до дома я не шел, я летел.
Сделал доброе дело, да?
Что-то появилось в сердце такое, к чему постоянно появилась тяга. Появилось ощущение, что вот, этого нигде больше нету, это ничто тебе не даст. Когда ты что-то, нечто такое
чувство,
сделал,
да,
в груди появляется то, что нигде в миру не найдешь. Ни конфетки такого не дают, ни деньги в кармане этого не дают. Нет, ты бы что-то от себя оторвал и что-то взамен получил.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с протоиереем Александром Тылькевичем, настоятелем храма во имя святых первоверховных апостолов в забайкальском городе Шилка Краснокаменской епархии. Наши постоянные слушатели хорошо знают отца Александра как организатора, устроителя проекта детской деревни, которую он воплощает в забайкальском городе Шилка.
Когда человек себе как целостная такая структура энергетическая, что-то себе присоединяет, у него с другой стороны обязательно что-нибудь отвалится. Потому что, ну, как константа есть константа, да?
Да.
А когда человек отрывает от себя что, ну, как константа не может нарушиться, да? То, что у тебя пропадает, компенсируется Богом. А то, что Бог в нас компенсирует, он же дает то, чего в тебе нету. Вот, поэтому эта радость преисполняет человека, и потом опять стремишься к этому. Опять, и опять, и опять.
Так, дар совершен свыше есть, поэтому дай Господь, чтобы действительно каждого кирпичик вот был вложен и в детскую деревню, и в храм, и в ближайший, и в далекий храм. За это просто молитва, и радость, и благодать, и все, что попросите у Бога, все будет дано.
При всех наших российских трудностях Господь нас еще хранит. Представляете? Почему? Потому что каждый участвует в чем-то. У нас есть люди, которые участвуют в нашей деревне, которые нам помогали какому-то другому бедному приходу, помогали какой-то социальной работе, помогали каким-то сиротам, помогали каким-то старикам, помогали заключенным. Ну вот и состояние вот этой взаимопомощи, оно нас объединяет. Оно нас делает мало того, что, ну да, мы далеки от идеала, конечно. Было бы хорошо в этой евхаристической общине быть объединенной телом и кровью. Но нас объединяет нечто другое. Кого-то милосердие, кого-то сострадание, кого-то соучастие. Но мы, наш народ не может без этого. Это уже генетически внутри заложено. Нас нельзя сделать американцами.
Слава Богу.
Вот, и поэтому юридическое восприятие мира, оно нам не свойственно. Ни в наших сердцах, ни в наших умах никогда оно не поместится.
Да-да-да. Оттого наши люди тоскуют и во всяких разных Германиях, где там надо за неделю предупреждать, что в гости придешь, и, не дай бог, лишний человек за столом окажется, там и есть будет нечего. Вот у нас мы другие при всей нашей, да, действительно, и безалаберности, и многих тоже не очень хороших качествах. Все-таки вот эта соборность, она делает нас народом. а не народонаселением. Хотя, конечно, много всякого, и мы, в общем, с трудом тоже очищаемся и вырываемся вот из этих пут, пелен, которыми нас столько лет опутывали. Мы вспоминаем себя, возвращаемся, и все это вот благодаря тому, что молитва, тому, что храмы создаются, тому, что добрые дела хоть как-то доделаем понемножечку.
Наверное, если бы нам не было трудно, мы бы, наверное, так не думали. Вот наши трудности, они являются закалкой, формой совершенствования нас. Из нас исполен Господь потихонечку стругает буратин.
Детей своих, да-да. Да, и правда, ведь это те обстоятельства, в которых и совершается наше спасение, так уж если говорить, да. Если все было хорошо да гладко, так где ж тут спасешься?
Да.
Тут
если все были бы здоровы, если все бы не было антисоциальных проявлений, если все было бы тише да гладь, если все были карманы полные, да, и холодильники полные. Какое сострадание, какое милосердие.
И к чему стремиться?
Да. Поэтому, слава Богу, что мы так живем.
Да. Батюшка, знаю, что вот, как вы сказали, поделюсь еще одной радостью. Я, правда, подумала, ну какая же это радость, это еще одна вам нагрузка.
Сегодня Владыка позвонил, а я буквально накануне положил на стол план миссионерских мероприятий в нашей православной гимназии Читинской. Она много пережила и в духовном смысле тяжелых лет, и в материальном смысле. Но в этом году она поднялась, расцвела, и нашелся человек, дай Бог ему здоровья, который отремонтировал здание внутреннее, хотя было очень много препятствий. Детишек набрали на этот год, и аккредитовались до 9 класса, и на следующий год сформировали очередь уже, уже конкурс появился, а раньше был недобор. Вот, и я Владыке накануне положил план миссионерских мероприятий в этой гимназии, потому что мы с детьми, у нас много было новых идей, и вот мы к исповеди детей подходили так как бы задолго. Мы детей готовили к исповеди, такой тоже миссионерский шаг, через родителей. Мы сначала работали с педагогами, потом с воспитателями, потом с родителями, объясняя им, как готовить ребенка. Ведь ребенок — это такой сложный организм. Его очень легко сделать лицемером. Если исповедь ребенка — это как хирургическая операция. И если ребенок не открылся, или наоборот, если он знает, что нужно батюшке услышать, он быстро оттарабанил, и этот вот делает человека лицемером, и потом уже все, не пробьешь шкурку. Поэтому это надо подходить издалека, очень издалека, формировать в человеке понятие «хорошо», плохо, да, нет. Эти вот категории надо заранее формировать, а потом уже на исповеди с ним о конкретном поступке, который тяготит его душу, или о том, за что он хотел бы попросить прощения у Бога, или за то, о чем его папа или мама ругали или были недовольны им, и об этом уже беседовать. Поэтому вот это был целый план мероприятий. Владыка рассмотрел, положительно рассмотрел, и сегодня позвонил и утвердил этот план мероприятий. Фактически, вот там храма сейчас нету, в Преображенском храме, до января, наверное, не будет. Богослужения совершаются только молебны, потому что там перестройка грандиозная идет. Но духовно-миссионерская работа уже Владыкой утверждена. И вот каждую среду мы будем там фактически духовником, назначили меня, поэтому я не знаю.
Гимназии.
Да, гимназии. Мне очень радостно, что вот наш подход к этой проблеме Владыка рассмотрел и поставил как патриарх миссионерскую деятельность на первом месте. Потому что через гимназию мы можем приобрести и родителей, и друзей родителей, и тех людей, которые приходят в храм вот за детьми своими в эту гимназию, и на них можно воздействовать. Поэтому там такой просто бескрайний, безграничный такой горизонт миссионерской деятельности только через наших детей. Потому что там дети не только вот церковных родителей, но просто родителей, которые решили дать своему ребенку хорошее образование, дополнительных предметов очень много. Ну, дети там адекватные, учатся без всяких там асоциальных проявлений. Не научат ни курить, ни пиво пить, ни матом ругаться.
Это православная гимназия.
Да, православная, да? Но там нет ограничений. Статус православного человека там не является определяющим. Туда приходят и устраивают. Там другой ценз отбора. Но через детей мы можем воцерковлять и родителей, потому что даже те богослужения, которые там предусмотрены, они детские, детская литургия, не какая-то другая, это та же самая литургия, но она с участием детей.
Они где, поют,
да, там, они да, поют, читать, они это могут. Все понимают, они в этом всем участвуют, они этим всем живут, они к этому дню исповедовались, они причащались, они готовились, правда, немножко в усеченной форме, в детской, но это уже разработано, да. Нам не важно, у нас не стоит задача сделать из них монахов. Регулярность богослужебной жизни, духовной жизни, она является определяющим в этом смысле. Объем, это не важно. Со временем, если объем ему понадобится, он нарастет. Но регулярность...
Да, важно, чтобы у него потребность в да. этом была жить.
Нелицемерная потребность, да. Чтобы он в этом проявился, в этом утвердился и этого желал. Как-то вот понести старушке сумку, да. Или я вот как сегодня опять видел, зашел, и мужчина уступил женщине место. Но мне так захотелось на этого мужика посмотреть. Ну, настоящий мужик. Ну, в Москве настоящие мужики живут. Понимаете, захожу и вижу, как мужчины встают и уступают место женщинам. Знаете, как за москвичей приятно. Настоящий
мужик. До чего мы дожили, что должны об этом говорить. Это вообще было безусловным.
Были такие времена, когда была обратная ситуация, но сейчас приятно, что появляются благородные люди, которые сидеть при женщине считают неприлично.
Кстати, в вашем родном Ташкенте, вот я вспоминаю и всем рассказываю, где бы я ни входила, в какой-то трамвай там или автобус, в основном там, конечно, население сейчас узбекское, сразу вскакивает любого возраста мальчик и любого возраста там девочки, девушки, женщины, тем более бабушки, безусловно, уступали место. Просто я порадовалась
думаю,
за них.
У нас тоже будет так. Эту культуру нужно прививать.
В семье и в школе,
да,
конечно.
И
да, мы сами
люди...
вырастили этих оболтусов, которые... читают и спят.
Наши люди начинают слышать. Я сегодня подошел к одной паре в метро. Они курили такие, ну, как это называется, сигареты такие электронные. Я с ними поговорил, и я чувствую, что они меня слышат. Они понимают, что разрешено по закону. Но я пытался донести до их сердца, что их пример, он не очень хорош. И то, что они делают, является плохим примером. И я чувствую, что девочка услышала. Мальчик еще, конечно, потому что в нем мужик там говорит, ну что ж там, мужик мужику. Тут а вот душу. Девочка все-таки да, послушала. И очень приятно, что люди слышат. Люди, что-то внутреннее у них стало больше храмов. И видите, какие изменения. Вот нашу чету сейчас не узнать. 15 лет назад это было нечто, что в чем не то что жить, даже видеть не хотелось. А сейчас улицы заасфальтированы, храмы стоят. Ну да, священников маловато. Ну ничего, подождите, немножечко. И священников нарожают нам. Люди меняются, в трамваях встают, плеваться перестают, понимают, что верблюды, вот эти харчки сморчки, прости Господи, это не... антисоциально, это некрасиво, это неэтично, это некультурно, это гадко. Они это начинают понимать, они начинают это слышать. И приятно видеть это в людях. Вокруг нас с вами живут очень хорошие люди. Они способны к изменению, а значит, к покаянию.
Дай Господь, батюшка, вы здесь миссионерствуете в метро, просвещаете. Эта тема неисчерпаемая. Я рада вашему оптимизму, хотя не очень его разделяю, но тут есть, конечно, резонное рассуждение. Когда вокруг красиво, чисто, тогда человек поостережется. Правда, его как-то вот уж совсем какой-то уж там не будет смотреть. А вообще, когда мы эту среду создаем сами, то мы поневоле к ней подтягиваемся. Если разводим грязь, то что же в грязь-то и не плюнуть.
Но... Да, все это начинается с лично нас. Вот когда люди говорят, что у нас плохо, возьми и сделай вокруг себя хорошо. Бумажка лежит, подними бумажку. От тебя многого не требуется. Не надо вокруг себя город-сад создавать. Подними бумажку, убери ее в урну, не плюй на дорогу, не делай вокруг себя плохо, а лучше сделай хорошо. И вот это вот, если каждый из нас, иногда так задумываюсь, я вижу, что все в метро читают. Я вот так один раз подумал, представляете, если бы вот это чтение было связано с чтением, ну хотя бы, ну если уж не псалтирь, ну хотя бы вечернего правила.
А, кстати, часто, батюшка, вижу, и псалтирь да? читают, да, и правила
знаете,
читают.
Весь вагон читает вечернее.
Ну, весь вагон, это уж не знаю, здорово, когда да? будет, а вообще вижу, особенно вот воскресные дни или в субботу, явно человек едет или в храм, или
так понимаете, этого же вот 10 лет назад не было же этого. Вот мы с вами дожили до этого, что наш народ начинает уже правила читать. Да, пускай на ходу, ну да.
А что делать? Это, конечно, такая, лучше, чем никак.
Да, это не то.
Сама грешна.
В любом случае, это уже нечто. Это нечто лучше, чем 10 лет назад. Я очень хочу посмотреть на все через 10 лет.
Ну, вот. Вы еще молодой человек, вы еще и через 50 лет можете посмотреть. Так что, дай бог, конечно, мы понимаем, куда движется мир, но, тем не менее, на данном конкретном отрезке мы его должны благоукрашать и отвечать за него. Поэтому, конечно, критиковать всегда легче. Но вот очень точно, очень хорошо, что вы начинаете именно с детей, потому что нас сейчас уже переделать трудно. А вот деток, вот всегда думаешь, где вот этот предел? Вот только что он был ангел, и вдруг уже это какой-то там вот
шалун. Он фактически ангелом, ангелом и остался, и шалуном никогда не переставал быть. Это как-то вот уживается в детях одновременно и то, и другое. И наша задача, задача взрослых, задача педагогов закрепить в нем ангела и пытаться вот эту шалость перевести в другое русло. Поездки в Москву помогают мне, как педагогу, смотреть на некоторые вещи со стороны. Я же здесь не живу, и поэтому я к московской суете не имею никакого отношения. Я имею возможность смотреть на это все издаля. Я вот смотрю, как владыка Иоанн себя ведет, как он реагирует на агрессию. В тот момент, когда я бы раздражился, я смотрю, как ведет себя владыка Пантелеимон. Я смотрю, как ведут себя некоторые священники, которые являются моими друзьями, которые здесь живут. Я сторонний наблюдатель, и мне их реакция помогает. Потому что то, на что я бы раздражился, я смотрю, как они... Они вот в этой суете, в московской... продолжают оставаться ангелами. И за ними идут люди, за ними идут дети. И это мне лишний раз укоризна, потому что если люди здесь спасаются, то что ж на периферии не спасаться? Это же все от тебя лично зависит.
Где тишь да гладь.
Да, поэтому мне Москва, для меня большой урок. Вот, я люблю сюда ездить, потому что есть возможность смотреть даже на себя в зеркало. Через призму вот этих священников там или архиереев, которых я вижу, смотрю на них, там их опыт на себя перетягиваю.
Батюшка, а вы ведь приехали сейчас тоже вот не в одиночестве, да? Вы со старшей дочкой приехали.
Да, она сейчас участвует...
Которая у вас Наташа Большая или как?
Да, Наташа Большая. Она участвует в конференции, фонд «Берега» проводит конференцию для многодетных семей. Вот она в нем принимает участие. Тоже, я думаю, что полезно. Жалко, что мне не получилось в ней поучаствовать. Матушке тоже не получилось участвовать, потому что все-таки у нас дети, их нельзя оставить без присмотра. И вот появилась возможность, ну, хотя бы старшую дочь отправить. Она фактически является у нас начальником штаба в нашем подразделении. Я думаю, что она, участвуя в этой конференции, может... много полезного и для себя вынести, и туда внести то, что имеем мы. Потому что задача же не просто брать, но еще и делиться тем, что мы наработали. А у нас, ну, лет 8 мы уже приобретаем эмпирический опыт общения и со структурами, и с детьми, и с тяжелыми, сложными детьми. Вообще поездка великолепна. И съезд миссионерский, и конференция в берегах. Вот, ну, вот мы будем, я с ней буду своими миссионерскими новшествами делиться, она со мной своими социальными вопросами делиться. Я думаю, у нас время до Читы есть, целых 6 часов в самолете, 7 даже.
Вырастили помощницу уже, вот такую полноценную.
Да, да? Вот эта семья, она уже своя собственная семья, у нее муж, ну, вот ее муж, это правая моя рука в строительстве, она сама, это правая наша рука в организации. Вот, поэтому я благодарен Богу, что у нас такие замечательные, прекрасные дети.
Слава Богу, ну, дети нам хоть Богом даются, но воспитываем-то их мы. Вот тут все ко взаимной радости. Батюшка, а вот миссионерские ваши планы, они какие на этот год? Вы тоже куда-то собираетесь?
Да, мы собираемся, у нас 2 путешествия заложены, но они на январь месяц, когда реки перестанут кипеть.
Это опять куда-то туда, на севера, Каринга, как вы говорите, да.
В этом году мы съездили на Юмурчен, а у нас предстоит еще экспедиция на Усть-Каринку. Мы должны туда, к нашему храму, который мы в прошлом году вывозили на вездеходах, вывезти стройматериалы, цемент вывезти, купол вывезти, окна вывезти, двери вывезти, потолки, полы.
И все это уже есть или это все
надо еще? Нет, мы это сейчас пока собираем, все с миру по нитке штабелюем. У нас готовится второй храм, вот появился замечательный такой человек, раб Божий Александр, который помог нам приобрести еще один автомобиль ЗИЛ-131. Мы его готовим. Сейчас уже поставили на него солнечные батареи, систему отопления, систему освещения, радиостанции сейчас устанавливаем. Много чего нужно на миссионерский.
Экспедиционный прямо
автомобиль. Да, у нас будет 2 походных храма, и каждый из этих походных храмов будет за собой тащить серьезную груженную телегу со стройматериалами. Ну и мы рассчитываем до Каринги дойти, довести стройматериал, а сами уйти дальше вверх по Витиму, в Верховье, до Витима дойти 300 километров по реке, и оттуда до Куанды и до Чары. 780 километров нам предстоит пройти по бездорожью, из них, наверное, километров 400 по реке.
И там вот живут охотники, да, вот люди, которые своим трудом...
Да, люди, которые при отсутствии электричества, при отсутствии такого постоянного телевидения, радио, интернета и всего, что связано для нас уже с цивилизацией, они все-таки остаются людьми, живут и спасаются, трудятся там, добывают себе пропитание.
Я думаю, им там никакие санкции не страшны. Слава Богу, но нам надо с них в этом смысле брать пример.
Даже не знаю, как на них это все скажется, но они живут не только своим. Конечно, их поддерживали в свое время. В советское время им немножко давали больше, чем они нуждались в этом. Поэтому тоже немножко подпортили. Да. Коренные народности очень сильно пострадали от... алкогольный зависим, потому что если уж... Ну, никому нельзя пить, и русским-то нельзя пить, но у коренных народностей севера вообще не существует вот этого фермента, который... алкоголь дегидрогеназы, который расщепляет алкоголь. И они с первого стакана становятся алкоголиками уже. Вот. И поэтому очень много пострадало людей от алкоголя, конечно. Но в любом случае люди там живут, люди необычные, люди, которые живут в лесах, которые... прекрасно ориентируются на местности, хорошо стреляют, бережно относятся к своей природе. Ни один человек, который живет вот там в тех местах, он никогда не будет природу портить, никогда не оставит кострище, никогда не добудет зверя больше, чем ему надо для пропитания, никогда не убьет стельную, никогда не убьет первогодку, никогда не будет приносить вред тому, что является для него отождествлением тем, что мы называем Родина.
Да, храм такой, храм природы, что называется, да. Тоже. Да,
это... У них в душах немножко больше порядка, чем у городских людей, и это, наверное, связано с тем, что они ближе к природе. Это замечательные люди. И вот единственное, чего там не хватает, это не хватает храма, священника, возможности регулярно участвовать в богослужении, исповедоваться, причащаться. Ну, мы сейчас пытаемся вот этот вот недостаток компенсировать хотя бы нашими миссионерскими станами, вот походными храмами и своими экспедициями. Если у нас это получается, то это очень здорово. Хотя эти экспедиции, конечно, все миссионерство, но в некотором смысле накладно.
Да, да. Все не поэтому... благодаря, а вопреки приходится делать.
Да, потому что ясно, что и топливо, и запчасти, и то, что мы туда везем,
да, и книги, и продукты,
и продукты, все, и те вещи, которые мы везем туда для социальной работы, это все, конечно. Ну ничего, вот мы в январе собираемся, а сейчас уже начали собирать. И стройматериал потихонечку штабелюем, и все достаем. И в Москве есть люди, которые помогают, вот зная трудности вот этих экспедиционные все наши, они помогают. С Божьей помощью собираем и туда везем. Каждый год, при том, что каждый год все труднее и труднее, но тем не менее находится на что собрать экспедицию. Поэтому дай Бог здоровья всем, кто в этом участвует. Вот. И Катя, у нас девочка такая замечательная здесь, фонд такой, как Помочь.ру. Они основную массу экспедиций на севере делают. Евгений, раб Божий, и раб Божий Александр. И, ну, многие-многие, кто участвует в этом с миру по нитке, голому рубаха. Мы туда везем столько рубах, что на следующий год нам хватает заряда, чтобы собраться в очередную экспедицию.
Да, вот не надо бояться, что нужно что-то грандиозное. Я тут человек бедный, слабый, что я могу? Лучше уж там пусть кто-нибудь другой. Если каждый из нас, или хоть не каждый далеко, Ну, хоть 500 рублей каких-то. И то, представляете, сколько это будет. Там такая огромная Москва, там жителей, наверное, в каждом поселке. Ну, сколько там, батюшка? Человек 150,
Юмурчен, 300. Юмурчен 102 человека. Усть-Каринга 220, по-моему, ли. Ну, Тунгакочин, человек 800.
А плоты наши там, да, вот русские земли, они держат это,
да.
Потому что если они уйдут, не дай бог, придут же соседи.
Свято место, Машка, пусто не бывает. Поэтому мы,
и
конечно...
сектанты придут,
куда
и
не...
китайцы придут, и кто только не придет. Да, если так.
Куда мы не едем, мы везде стараемся застолбить место, крест поставить, храм поставить, как-то свое присутствие здесь, на нашей собственной земле, утвердить крестами, поклонными,
а
воспоминаниями.
Да, такое, да, время, пока обезлюдила та земля, но она все равно наша, и она будет населена. Господь ее не оставит, если мы не оставим. Да. Поэтому, батюшка, вот уже так в завершение, давайте всем еще раз внятно и понятно расскажем, как и где можно помочь, пожертвовать на экспедицию, на реконструкцию храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке, на строительство детской деревни. Вот кому, к чему лежит душа? Как и где можно пожертвовать?
Я думаю, что вот если я продиктую сейчас телефон, у нас есть люди, которые занимаются перераспределением. Куда-то вещи распределяют, куда-то средства, куда-то топливо, куда-то доски. Вот это все материально они перераспределяют. Я сейчас продиктую телефон. Это раба Божия Фатинья.
В Москве? Здесь, в Московске?
Нет, это там. У нас в Шилке. Ну, просто она знает, куда и здесь можно в Москве обратиться. 8-914-456-13-15. Раба Божия Фатинья.
Еще разок.
8-914-456-13-15. Фатинья, ну или Светлана, как кому удобно.
Вот вы говорили еще сайт «Как помочь.ру» через
да,
день, может,
сайт,
да?
«Как помочь.ру», да, раба Божия Екатерина. Если в поисковике набрать «Как помочь.ру», там координаты выйдут.
Все? Или еще есть какие-то возможности?
Да, может... у нас есть свой сайт, называется этот сайт «Нет детдому». Правда, он такой, сейчас мы его только запускаем, только пытаемся на нем организовать работу.
Но реквизиты там есть?
Да.
Потому что
так и называется «Нет детдому». Если у кого-то западет в голове, набирайте даже по-русски в поисковике, «Нет детдома», выходят наши координаты.
Да, потому что по радио их сложно, это не запомнишь, все эти цифры и буквы, а вот таким образом лучше всего. Ну и я думаю, что если там наши жертвователи, которые и так, слава богу, к нам приходят на Радонеж, если тоже будут какую-то помощь маленькую приносить и вам отделять, мы будем всем очень признательны, и за всех батюшка будет молиться. Спаси Господи вас, отец Александр, так радостно вас видеть, всегда не хочется отпускать, но мы знаем, как вы там нужны, как вас там ждут, какие события у вас просто на днях предстоят, поэтому Бог вам в помощь, здравия, спасения, во всем благого поспешения.
Да, всех благодарю, кто участвовал в наших проектах, и северных проектах, и в проектах социальных, и в детской деревне, и в реконструкции нашего храма, всех благодарю за помощь, какую кто смог выделить, и всех приглашаем в гости. У нас, несмотря на то, что вроде эпитетами далекие были награждены, но тем не менее мы Россия, мы помним свою принадлежность к великой родине, и у нас можно остановиться, у нас можно помолиться, у нас можно пожить некоторое время и
потрудиться немножко тоже во славу Божию.
В любом случае, кто к нам в гости приезжал, он всегда уезжал.
Не отошел, не утешен.
Да, он всегда уезжал с полным сердцем, с радостью и с ощущением не зря потраченного времени.
Дай Бог, и мы когда-нибудь соберемся. Спасибо вам, поклон матушке и вашим деткам.
Спасибо, Господи, с Богом.
Дорогие братья и сестры, в студии радио Радонеж был протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла Краснокаменской епархии, что в Забайкалье.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Наших жертвователей, прихожан храма великомученика Никиты, села Кабаново Орехово-Зуевского района, протоиерея Николая, матушки Веры и чад их, а также рабов Божиих Валентины с очадами, тяжковолящей Марии, Екатерины с очадами, Ольги, Игоря, Нины, Инны, Таисии с очадами, Алексея, Зинаиды, младенцев Михаила и Никиты, болящей Анны, Александры с очадами, Владимира, Сергия, Людмилы, Татьяны, Веры, Параскевы, монахини Матроны, Раисы с очадами, болящего Андрея, Антонины, Ирины, Любови с очадами.